Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 26 июня, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. В Приморском крае возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся нескольких школ. Израильские войска провели рейд на территории сектора Газа. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Камынин заявил в интервью «Радио Свобода», что информация проверяется по всем возможным каналам. Иракская экстремистская группировка, похитившая в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила в воскресенье, что они казнены. Заявления экстремистов и кадры убийства появились в интернете. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов в Ираке», заявила, что дипломаты были убиты, когда истек срок, который она дала правительству России на выполнение ее требований – вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся нескольких школ и их родителей. 18 человек были госпитализированы накануне с диагнозом острой кишечной инфекции, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В местном кафе они отмечали окончание школы. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков, комментируя ситуацию в поселке, не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жиловскими.
Если бы не такая дурная, я извиняюсь за такое слово, политизация этого вопроса, то и самой проблемы не возникало бы. Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Это был Юрий Лужков. Как сообщил агентство РИА Новости, лидер инициативной группы жителей Южного Бутова Владимир Жиринов, иск о защите чести и достоинства будет направлен сегодня в Тверской суд Москвы. Протесты против принудительного переселения в новостройке из Бутова, на месте которого предполагается построить новый микрорайон, продолжаются уже несколько дней.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека погибли, 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Как сообщает CNN, погибшие граждане Турции, Норвегии и Украины. Среди раненых 3 гражданки Беларуси, одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел вчера возле часто посещаемого туристами водопада в Манавгаде. По некоторым данным, взорвался баллон с газом. Власти не исключают теракта. Палестинское правительство призывает боевиков освободить захваченного в плен израильского солдата. Заявлением выступил вице-премьер, член Хамаса Насер Шаер. В воскресенье боевики атаковали военный блокпост Керем Шалом на границе с сектором Газа. В бою были убиты 3 палестинца и 2 израильских солдата. Еще один, судя по всему, раненый был взят в плен. Израильский премьер Эхуд Ольмерт по этому случаю заявил.
Государство Израиль возлагает на главу палестинской автономии Махмуда Аббаса и на палестинское правительство ответственность за происшедшее.
Сказал премьер-министр Израиля. В Ираке в воскресенье похищено 16 сотрудников Государственного технологического института. Как стало известно, полиция и группа вооруженных людей остановила автоколонну с работниками института, которые перевозили мебель из Багдада в город Таджи, где находится научное учреждение. На прошлой неделе в этом же районе были похищены около 100 рабочих государственного предприятия. Их судьба неизвестна. Советника премьер-министра Турции обвиняют в связях с Аль-Каидой. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Владельца крупнейшей сети супермаркетов, советника премьер-министра страны Гюнейда Запсу, обвиняют в финансировании международного терроризма. В ходе расследования деятельности Аль-Каиды в Турции выяснилось, что Гюнейд Запсу перевел на ее счета более 1 миллиона долларов. По информации газеты «Джумхуриет», деньги отправлялись легальными каналами через исламские банки. Получатель – саудовский мультимиллионер Ясин Аль-Кади, который считается одним из главных спонсоров международного терроризма. Официальному расследованию препятствуют крупные государственные чиновники. По некоторым данным, указание прекратить дело поступило от министра финансов Турции. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Денис Байкал призывает провести расследование до конца. По его словам, в Турции действует множество фирм, связанных с Аль-Каидой. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Иран по-прежнему уклоняется от прямого ответа на пакет международных предложений, призванных урегулировать кризис вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Муначер Матаки заявил после встречи в Берлине с главой внешнеполитического ведомства Германии Франком Вальтером Штайнмайером.
Мы готовы к переговорам, но без предварительных условий. По нашему мнению, важно, чтобы международное сообщество это поняло.
По словам Матаки, у Ирана все еще есть ряд вопросов по поводу новых международных предложений. Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию объединение металлургических предприятий «Миттлстил». Решение было принято в воскресенье в Люксембурге на заседании Совета директоров «Арселора». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь», хотя первоначально выступал инициатором проекта. Теперь, если сделка с «Миттлстил» будет заключена, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку в размере 130 миллионов евро. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. Прокуратура Дагестана просит отменить вердикт в отношении Ханали Умахановой, направить дело на новое рассмотрение. В ходе судебных слушаний было доказано, что именно Умаханов приобрел и передал исполнителям пульт дистанционного управления к взрывному устройству. В результате взрыва в Каспийске 9 мая 2002 года погибли 45 человек и около 200 получили ранения.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
Как сообщают метеорологи, в центре и на юге европейской территории России еще сохранится влияние антициклона. Однако он уже не так силен, поэтому активизируются атмосферные фронты. А на севере один атлантический циклон следует за другим, так что без дождей практически нигде не обойдется. В Москве и области сегодня переменная облачность, днем локальные кратковременные дожди, возможно гроза, максимальная температура 25-27 градусов. По области 23-28, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, днем 20-22 градуса.
7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Будущий тренер сборной России на чемпионате мира по футболу в Германии. Польша. Охота за проколами в кино. Сегодня Международный день поддержки жертв пыток.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панораму высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. Сегодня под эгидой Организации Объединенных Наций отмечается Международный день поддержки жертв пыток. В разных городах России сегодня пройдут акции протеста правозащитников и граждан. Подробнее о том, как пройдет Международный день поддержки жертв пыток в России и других странах, мнение правозащитников и экспертов вы услышите в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Приходилось ли вам слышать о пытках в милиции? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 05. В Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свободы». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
И в центре внимания нашей программы остается сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. МИД России пока не подтверждает это сообщение. Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Камынин заявил в интервью «Радио Свобода», что информация проверяется по всем возможным каналам. И вот со вчерашнего вечера, к сожалению, не поступает никакой новой информации. На прямой связи с нами из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Есть ли какая-то реакция в Соединенных Штатах Америки?
Никита, американские средства массовой информации, передавая неподтвержденное на этот час сообщение об убийстве 4 российских дипломатов, отмечают, что оно пришло в день, когда иракский премьер Нури Аль-Малики представил парламенту страны план национального примирения, нацеленный на то, чтобы покончить с разгулом насилия. В плане, в частности, говорится об амнистии тем, кто не принимал прямого участия в преступной и террористической деятельности в Ираке. В сообщении информационного агентства Associated Press о казни четырех российских дипломатов подчеркивается, что Москва в свое время категорически возражала против руководимой Соединенными Штатами военной кампании в Ираке и до настоящего момента продолжала дистанцироваться от Вашингтона в иракском вопросе. Тем не менее, в 2004 году четверо российских рабочих в Ираке были убиты из засады. Агентство новостей напоминает, что четыре дня назад Алия Аглиулина, сестра одного из похищенных российских дипломатов, выступила по телевидению «Аль-Джазира». Взывая к религиозным чувствам и благоразумию похитителей, она обратилась к ним с мольбой о помиловании и освобождении захваченных. Облаченная в хиджаб женщина говорила, что ее брат Ринат Аглиулин – единственный кормилец в семье. Известие о казни четырех сотрудников российского посольства в Багдаде было прокомментировано в воскресенье некоторыми видными американскими политиками. Сенатор-демократ Джозеф Байден, выступая в программе «Последняя версия» телесети CNN, заявил: «Сообщение о казни четырех российских дипломатов означает, что русские, должно быть, находятся в столь же подавленном состоянии, что и мы. Вопрос в том, присоединяется ли к нам Россия, пытается ли она сейчас достичь некоего соглашения со своими соседями по региону в попытках оказать давление на правительство Ирака, чтобы заставить его очистить ряды своих сил безопасности. Нелегко об этом говорить, но, к сожалению, такое развитие событий не стало неожиданностью», так считает видный американский сенатор Джо Байден. С предсказуемостью трагической развязки в деле захваченных российских дипломатов согласился и другой участник этой же телепрограммы, сенатор-республиканец Чак Хейгл. Он сказал: «Думаю, мы начинаем понимать, что иракская проблема приобрела региональный, международный характер и взаимосвязана с Ираном и Палестино-Израильской проблемой. Ответом должно стать тесное взаимодействие США с союзниками в решении коренных вопросов вокруг Ирака», сказал американский законодатель. Никита.
Спасибо. На прямой связи с нами из Вашингтона был корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Марк Крутов. Доброе утро.
Доброе утро, Полина. Главная тема, первополосная тема сегодняшних российских газет – это борьба российской компании «Северсталь» за акции компании «Арселор». Вы, наши слушатели, уже слышали о последних новостях, связанных с этой сделкой из выпуска новостей. Действительно, вчера совет директоров компании «Арселор» неожиданно решил рекомендовать своим акционерам одобрить предложение о слиянии вовсе не с «Северсталью», как все предполагали ранее и думали, что эта сделка почти решенное дело, а с компанией «Миттал Стил». Объединенная компания будет называться «Арселор Миттал» на этот раз. Дело в том, что компания «Миттал» существенно за последнее время улучшила свое предложение компании «Арселор», подняв его, не буду вдаваться в подробности, в общей сложности с 18 миллиардов евро до 20 миллиардов. Ну, эксперты сходятся на том, что у «Северстали» в принципе еще есть время, чтобы побороться за выгодную сделку, за слияние с компанией «Арселор», и что борьба не закончилась. Дело в том, что, собственно, совет директоров на собрании акционеров, на котором будет окончательно решаться этот вопрос, состоится только 30 июня. И вчерашняя победа «Миттал», как пишет, например, газета, вряд ли остановит «Северсталь». Издание «Ведомости» публикует комментарии экспертов. Ситуация пока выглядит так, пишут «Ведомости», что «Арселор» просто использовала предложение владельца «Северстали» господина Мордашова для того, чтобы заставить компанию «Миттал» поднять предложение и заплатить дороже. То есть идет обыкновенная торговля. Этого и следовало ожидать. Россиян очень неохотно пускают в большой европейский бизнес, соглашается топ-менеджер другого металлургического холдинга. Такого же мнения и министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, чьи слова также приводят «Ведомости». Его слова довольно жесткие. «Не хотелось бы видеть в данной ситуации признак русофобии по отношению к окрепшей российской экономике, которая может выходить на рынки других стран». При расторжении сделки, как замечают абсолютно все издания сделки с «Арселор», Мордашов получит неустойку, компенсацию в 140 миллионов евро. Газета, например, пишет, что это будет гонораром за неплохо исполненную роль, а «Ведомости» пишут, что это вряд ли утешит господина Мордашова. Большая статья на первой полосе, посвященная также этой теме, экономической, в «Коммерсанте». Там также не исключают, что сами переговоры руководства «Арселор» с Алексеем Мордашовым были лишь инструментом для того, чтобы заставить «Миттал Стил» повысить цену. И решив эту частную компанию, металлургическая компания, накануне саммита «Большой восьмерки», который состоится в июле в Петербурге, серьезно осложнила отношения Евросоюза и России. Такая вот необычная точка зрения у «Коммерсанта». Неожиданная лояльность руководства «Арселор» к господину Миттеллу объясняется, вероятно, его согласием сохранить посты внешнему менеджменту. А сам господин Миттелл, по данным источников, согласился занять пост сопредседателя в Совете директоров. Вот, возможно, именно это, а не повышение ставок, сыграло свою роль. И «Коммерсант» также пишет, что российские коллеги Алексея Мордашова отнеслись к его поражению с сочувствием. Многие считают, что менеджмент «Арселор» просто использовал «Северсталь» для того, чтобы заставить «Миттелл» поднять цену, о чем я уже сказал. Этот пример наглядно демонстрирует, что в одиночку российским металлургам играть в процессы глобализации бессмысленно, сказал «Коммерсанту» на условиях анонимности один из металлургов. Нужно объединяться. Только вместе мы станем реальной силой, которая сможет заявить о себе в мировых сделках.
Спасибо. Об одной из главных тем сегодняшних российских газет рассказал Марк Крутов. Сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов, похищенных экстремистами 3 июня в Багдаде. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на турецком курорте Анталия. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени программа «Прессинг» вновь посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, как отреагировала Украина на выход своей команды во второй раунд турнира. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. Вышеназванная Наталья Федотова снова рядом с нами. И, Наташа, насколько мне известно, вы начнете с новостей королевских гонок.
Да, Никита, в Монреале прошел 9-й этап чемпионата мира в классе Формулы-1 Гран-при Канады. И первое место там занял лидер сезона и действующий чемпион мира пилот Рено Фернандо Алонсо. Для испанского гонщика эта победа стала 6-й в сезоне и 14-й в карьере. Вслед за ним финишировали Михаэль Шумахер на Феррари и Кими Райконен на Макларене. Также в очковую зону попали следующие пилоты: Джанкарло Физикелло на Рено 4-е место, Филиппе Масса на Феррари 5-е, Ярна Трулли на Тойоте 6-е, Ник Хайфельд на BMW 7-е и Дэвид Култхарт на Ред Булле 8-е. В общем зачете Алонсо набрал 84 очка, у Шумахера 59, у Райконена 39. В Кубке конструкторов впереди Рено 121 очко, на втором месте Феррари 87 и на третьем Макларен 65. Ну а на чемпионате мира по футболу скоро будут уже первые выходные дни, и думаю, что многие любители спорта обратят пристальное внимание на теннисный турнир из серии «Большого шлема» Уимблдон, который стартует сегодня, и на нем будет выступать рекордное количество представителей России, 20, из них 15 женщин и 5 мужчин. В первый день на корты выйдут 10 представителей России, большинство это, конечно, женщины, и самая сложная соперница досталась Вере Звонаревой. Она будет играть со второй ракеткой мира бельгийкой Ким Клейстерс. Финалистка открытого чемпионата Франции Светлана Кузнецова встретится с итальянкой Раминой Апранди. Ну, а Марии Кириленко, Вере Душевиной и Екатерине Бычковой достались в соперницы теннисистки из Японии. В мужской части соревнований Михаил Южный будет сегодня играть с итальянцем Патито Старачи, а Игорь Куницын с французом Гэлем Манфисом. И свою стартовую встречу проведет сегодня и первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, которому в первом круге достался достаточно сильный соперник француз Ришар Гаске. Ну и напомню, что несколько известных теннисистов были вынуждены сняться с этих соревнований по состоянию здоровья. Самой заметной потерей у женщин станет отсутствие американки Линдси Дэвенпорт, чемпионки 1999 года и финалистки 2005-го. Также не будет играть еще одна американка Серена Уильямс, дважды побеждавшая на Уимблдоне в 2002 и 2003 годах. И француженка Мари Пьерс, все они не выступят из-за травм. И буквально накануне старта стало известно, что также из-за травмы снялась с турнира и россиянка Надежда Петрова, 4-я ракетка мира. У мужчин из известных игроков не будут выступать аргентинец Гильермо Кори, испанец Карлос Моа и россиянин Игорь Андреев. В Фарусе на международном шахматном турнире «Аэросвит-2006» в воскресенье были сыграны партии 8-го тура. Российский гроссмейстер Сергей Рублевский сыграл в ничью с Алексеем Шировым, выступающим за Испанию, и 6 очками сохранил первое место. На полочка отстает от него украинец Василий Иванчук, одержавший победу над своим соотечественником Сергеем Волокитиным. И на третьем месте идет Виарел Балаган из Молдавии. В его активе стало 5 очков после того, как он завершил в ничью партию с еще одним представителем Украины Александром Орещенко. Ну а теперь к главным новостям с чемпионата мира по футболу. Вчера там состоялись 2 матча 1/8 финала. В Штутгарте встречали сборные Англии и Эквадора. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу англичан. На 60-й минуте отличился капитан команды Дэвид Бекхэм. В Нюрнберге играли сборные Португалии и Голландии. Здесь также судьбу встречи решил единственный гол, забитый на 23-й минуте португальцем Маниши. Таким образом, вторую пару 1/4 финала составили сборные Португалии и Англии. Ранее в эту стадию турнира вышли сборные Германии и Аргентины. Сегодня будут сыграны 2 матча 1/8 финала: Швейцария, Украина и Италия, Австралия.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Впервые за несколько чемпионатов групповой этап нынешнего первенства мира обошелся без громких сенсаций. Никто из потенциальных победителей турнира досрочно его не покинул, как бывало в недавнем прошлом. Все те, кто был обязан выйти из группы, сделали это. Наш специальный корреспондент в Германии Олег Винокуров сегодня особое внимание уделяет сборной Австралии, которая, участвует в чемпионате мира лишь во второй раз, сумела забить свои первые голы, одержать первую победу и впервые пробиться во второй раунд. Сделали это австралийцы в одном из самых напряженных и драматичных матчей группового этапа, сыграв ничью с хорватами. Для российских болельщиков матч этот был интересен не только своей содержательной стороной, но и, во-первых, тем, что австралийцами руководит будущий тренер сборной России Гус Хиддинг, а во-вторых, тем, что противостояли его подопечным будущие соперники россиян по отборочному турниру чемпионата Европы. Вот как оценил Хиддинг игру команды в группе и ее дальнейшие перспективы.
Я думаю, это награда команде, обладающей львиным сердцем, борющейся до самого конца. Очень приятно слышать о том, что вся Австралия сходит с ума от наших результатов и от того, как играют ее футболисты. Есть в этом, конечно, и обратная сторона. Думаю, уровень самоотдачи австралийцев на рабочих местах в эти дни невысок, так что мы, наверное, немного подорвали экономику страны. Мы провели матч с Хорватией на высочайшем уровне соперничества, на огромных скоростях, в постоянных единоборствах. И полностью восстановиться после такой игры за несколько дней будет очень тяжело. Но я знаю свою команду. Она справится. Очень жаль, что Эмертон не сможет сыграть с Италией, потому что он очень важен для нас и приносит большую пользу на каждом участке поля. Это большая потеря, но, думаю, команда выдержит ее. Наш следующий соперник очень опасен. Италия, возможно, лучшая команда в мире с точки зрения настроя на важные матчи. Но мы счастливы тем, что зашли так далеко и постараемся соответствовать моменту. У нас есть для этого все основания. Начав работать с австралийской сборной, я сразу убедился, что ее игроки, во-первых, прекрасно поддаются обучению, а во-вторых, никогда не опускают руки. Это своего рода девиз нашей команды. Что бы ни случилось, она не сдается. Можно страдать, можно бороться сколько угодно, но одного только умения бороться недостаточно для успеха на международном уровне. Победить, играя только сердцем, нельзя. Ты должен играть головой. Но если сердце у тебя в порядке, а оно в полном порядке у нынешней австралийской сборной, и если удача тебе улыбнется, а удачу нужно склонить на свою сторону, тогда ты способен на все. И тогда ты опасен для любого соперника. Мои игроки опасны, потому что они никогда не сдаются. И поэтому мне очень приятно с ними работать.
Это было мнение главного тренера сборной Австралии Гуса Хиттинга.
Продолжит нашу программу рубрика «Русский политический интернет».
Друзья России, если таковые действительно есть, не менее призрачны, чем придуманные российскими властями враги. Россия пребывает в раздражающем ее состоянии геополитического одиночества, пишет сегодня заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский в статье под заголовком «Одинокая Россия», опубликованной интернет-сайтом «Газета.ру». По словам автора, одиночество России – плата за ее потерянность, за нежелание становиться нормальной, обычной европейской демократической страной, за фантомные боли навсегда распавшейся империи.
Кто сейчас ходит во врагах России? Америка, что бы там ни говорили, потому что товарищ Волк не просто знает, кого кушать, но и кушает. А путинская Россия, ой, как хочет тоже кого-нибудь скушать, как бушевская Америка, только зубов нет и с добычей трудно определиться. Белоруссия, разумеется, потому что батька уже реализовал на территории своей страны все тайные и явные мечты кремлевских о суверенной демократии, да еще и сохранил такую степень реальной независимости, как от России, так и от Запада, что наши ура-патриоты обзавидуются». Молдавия, Грузия и Украина, несомненно, потому что, в отличие от России, посмели попытаться стать обычными европейскими государствами, подались на Запад, отчетливо видя, как колбасит великого восточного соседа.
Как замечает Семен Новопрудский, у нынешней России нет в мире и настоящих друзей, потому что с ней не за что дружить. Политическая дружба во многом похожа на человеческую. Дружат с сильным, потому что он может защитить. А Россия хотя бы себя защитить, сохраниться хотя бы в нынешних границах. Дружат с надежным и предсказуемым, потому что знают, чего от него ждать. Россия же за последние 15 лет болталась во внешней политике и внутренней политике из стороны в сторону. Дружит, наконец, со слабым, ущербным, безропотным. Иногда в корыстных интересах для самоутверждения, иногда из чувства сострадания и искреннего желания помочь. Но Россия не слаба и не ущербна. И уж точно не безропотна, скорее наоборот, настроена по отношению ко всему окружающему миру крайне агрессивно.
А кто сейчас наши друзья? Казахстан? Но у этой страны, к слову сказать, с приватизированным местным Сбербанком, при всей азиатчине назарбаевского стиля правления, уже давно своя жизнь, свои геополитические планы, четкое желание быть самостоятельной державой, поддерживающей ровные отношения с Россией, с Востоком и с Западом. Узбекистан? Так президент Каримов 10 лет делал стойку перед Америкой, воротя нос от России. А когда Америка, наконец, после устроенной узбекскими властями в Андижане кровавой бани, перестала закрывать глаза на характер тамошнего режима, кинулся в целях самосохранения искать хоть какого-то партнера. Иран? Вот уж друг из друзей с такой степенью надежности, адекватности и договороспособности, что держаться бы от него, как от греха, подальше. Южная Осетия с Абхазией? Палестинская администрация, в которой нам надо лавировать между Фатх и Хамас.
Автор делает логичный вывод. Тот тип одиночества, в который погружается Россия, ведет ее к изоляции. Прежде всего потому, что снова декларируется особый путь развития, снова демонстрируется желание поучать мир, как надо жить и нежелание учиться у других. Россия все еще достаточно сильна, чтобы выбирать себе друзей, но все еще недостаточно умна, чтобы уметь им нравиться. Говорит Глеб Черкасов, редактор раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру».
В чем проблема? Проблема в том, что сегодня мы не в состоянии выполнять роль настоящей империи. Мы не знаем, куда вести другие страны, не можем обозначить путь, который мы готовы им предложить, но при этом мы очень выбежаемся, когда по этому необозначенному пути никто не разделяет желание идти. Наша проблема, как отмечает Семен Лакутский, это внутреннее устройство, которое мешает нам, с одной стороны, окончательно отказаться от геополитических имперских амбиций, стать нормальной европейской страной с нормальными европейскими институтами, традициями и обычаями, а с другой стороны, мы не можем претендовать на роль настоящей империи. И именно это обрекает Россию на одиночество. И пример тому, то, что даже среди азиатских стран, которые традиционно считаются нашими партнерами, у них уже давно своя жизнь, которая к нашей-то не имеет особого отношения. Они используют нас, когда им нужно, а не когда нам нужно. И вряд ли настоящая империя может гордиться такого рода отношениями с другими странами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня Международный день поддержки жертв пыток.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Развитие буквально через несколько минут. Я напоминаю, что мы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, приходилось ли вам слышать о пытках в милиции. Одно время мне пришлось продавать газеты. Однажды милиционер подошел, взял газету и пошел. Я потребовал оплаты и попал в милицию. Уж там поиздевались, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в программе «Вопрос рублем» ведущая Ольга Романова обсуждает тему «Деньги и отпуск. Куда и с чем ехать» с начальником управления отдела платежных карт Промсвязьбанка Игорем Демчевым и заместителем генерального директора компании «Натали Тур» Татьяной Чувилкиной. Слушайте «Радио Свобода».
7:30 в Москве. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Заявления экстремистов и кадры убийства дипломатов появились накануне в интернете. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. Вчера в бою были убиты 3 палестинца и 2 израильских военнослужащих, один был взят в плен. В Ираке в воскресенье похищены 16 сотрудников Государственного технологического института. На прошлой неделе в этом же районе были похищены около 100 рабочих государственного предприятия, их судьба неизвестна. 26 июня ежегодно отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. 4 человека погибли, 25 были ранены в воскресенье при взрыве на популярном турецком курорте Анталии. Среди раненых 3 гражданки Белоруссии. Европейская сталелитейная компания Arcelor выбрала в качестве партнера по слиянию Mittelsteel. Таким образом, Arcelor отказался от слияния с российской компанией «Северсталь». В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся нескольких школ и их родителей. 18 человек были госпитализированы накануне с диагнозом острая кишечная инфекция, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В местном кафе они отмечали окончание школы. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. В России за последние 10 лет число наркоманов увеличилось в 9 раз.
И коротко о погоде. В центре и на юге европейской территории России еще сохранится влияние антициклона. Однако он уже не так силен, поэтому активизируются атмосферные фронты. А на севере один атлантический циклон следует за другим, так что без дождей практически нигде не обойдется. В Москве и области сегодня переменная облачность, днем локальные кратковременные дожди, возможно гроза. Максимальная температура 25-27 градусов, по области 23-28. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Международный день поддержки жертв пыток. В России они стали обыденным делом, возмущаются правозащитники, рассказывает наш коллега Карен Агамиров.
Сегодня во многих российских городах проходят акции протеста, организуемые правозащитниками. В государстве, претендующем на статус правового, пытки и издевательства в армии, местах заключения и при проведении так называемых зачисток прочно вошли в обиход, стали нормой. У микрофона лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Сейчас людей убивают в лагерях, и эти случаи не расследуются, а фальсифицируется самоубийство, и в лучшем случае родственникам отдают труп, и они видят следы пыток на этом трупе. У нас есть и фотографии соответствующие. Создана достаточно изощренная система пыток. С каждым годом количество пыточных таких вот колоний увеличивается.
Откровенно глумятся над политическими заключенными.
Я являюсь защитником Трипашкина, могу достоверно сказать, что его просто сейчас убивают. Просто убивает. И когда мы разговаривали с начальником колонии, то он говорит, что я нарушаю закон, но я получил приказ из Москвы, его выполню. Это мне говорит заместитель начальника колонии Магеран по оперативной работе.
Адвокат Елена Липцер поведала о мучениях Виталия Князева, узника, печально известной своими зверствами Льговской колонии. Он единственный из заключенных, обратившийся в Европейский суд по правам человека.
Его жизни угрожает опасность, потому что с того момента, как стало известно, что жалоба от его имени поступила в Европейский суд, его стали зверски избивать и требовать, чтобы он отказался от жалобы, от меня, как от адвоката.
Дело Аслана Умаханова, чеченца по национальности, похищенного спецслужбами, находится на контроле Верховного комиссара Совета Европы по правам человека. Сестра Умаханова, Сажан Ибакова, еле сдерживая слезы, свидетельствует.
Его изначально пакет завязали на шею, на голову ему затянули, он дважды терял сознание, а по приходу в кабинет, значит, убоповцев избивали его жестоко, подвесив гирю на правой руке 35-килограммовую, руку ногу сцепили наручниками, какую-то ласточку заставляли в течение 2 часов стоять. После того уже, после этих пыток, оголили провода по всей, говорит, спине, у него до сих пор шрамы. И говорит, мы в Чечне, мы работали, мы немало убивали чеченцев, ты ничем не отличаешься, хоть ты юрист. Что у нас дело заказное, человека сделали калекой, натуральным образом. Дошли к нему, говорит, мы тебя, говорит, тут же сейчас прикончим и сделаем, что ты повесился сам. Видишь, убоповцы Никитенко и Худышкин, если ты, говорит, еще будешь дальше писать, что у нас творится в России?
Международный день поддержки жертв пыток. Правозащитники обличают. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам слышать о пытках в милиции? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Насчет пыток, да, людей мучают, чтобы сказали то, что надо. Потому что из-за безнаказанности, конечно, просто знаем вседозволенность, то, что структура за ними. Я последний раз с друзьями ездил на рыбалку 1 мая. Лес, никого нету, 9 пьяных милиционеров просто по беспределу все забрали. И что о них можно думать?
Слышу только по слухам, потому что у меня люди все рядом нормальные, никто не попадает в милицию, к счастью. А так, думаю, может быть, там, наверное, что-то бывает плохое.
Ну, о пытках я не слышал, но то, что там избивают, это точно. Там и пьяных избивают, и когда допрашивают, сведения выбивают, это признание добивается таким способом. А в основном это милиция, на 90% сама криминальная милиция. Туда люди идут не за тем, чтобы выполнять свой долг, порядок наводить, нет, они идут туда заработать.
Что-то я слышала, типа уж совсем пыток не знаю, но во всяком случае там избиение. Такой народ не из интеллигенции, как мне кажется. Грубые, иду я с ними, если по пути, матом ругаются.
Да, я шел вечером поздно с друзьями, подошли милиционеры, их двух заставили сесть в снег, а нас по ногам избили.
Я когда училась в университете, с нами учились на курсе молодые люди из Чечни. Вот они, например, рассказывали, что да, их бывало дело на улице загребали и избивали просто милиции.
Я представляю себе, что народ, который попадает туда, он подвергается избиениям, и, в общем-то, примеров много, потому что эта структура не выполняет функции, которые должна выполнять. То есть она занимается бизнесом, вымогательством, рэкетом. Те же самые гаишники, они относятся к этой структуре.
Да, это проблема на слуху, но чтобы именно фактически, то есть мне бы кто-то, скажем, из знакомых сказал, что пытали, издевались, я об этом не слышала.
Да, конечно, очень много наслышано, мои друзья были. Ну, это, наверное, просто больные люди такое исполняют. Ну, кто идет в милицию работать? Туда идут два типа людей, либо по наследственности, ну, это достойно, отец служил, дети служат. Либо идут отморозки, по которым больше некуда пойти, и которым, наверное, в детстве доставалось, которые хотят вот таким образом отомстить, наверное, не знаю, что сделать. Никаких положительных эмоций точно нету.
Да, слышала. Это было в конце 90-х. Милиционер мог остановить любого подростка. Что ты сделаешь? Где твой паспорт? А ребенок учится в этой школе, живет рядом в доме. Поедем с нами. Отбирались телефоны сотовые. Хотелось бы, чтобы милиция соответствовала своим задачам поставленным. Больше участие. Нужно, чтобы они помогали старушкам, спрашивали приезжих, чем им помочь. Они стояли как-то в стороне.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам слышать о пытках в милиции. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:38 в Москве. Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска.
Подкомитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект, который устанавливает правила взаимодействия американских интернет-компаний с государствами, где действует цензура. Законопроект был представлен после того, как компании Microsoft, Google и Yahoo подверглись резкой критике за подчинение цензуре, установленной китайскими властями. О законопроекте, регулирующем отношения американских компаний с властями третьих стран, рассказывает Владимир Губайловский.
Новый законопроект запрещает хранить данные о пользователях на серверах, расположенных в тех странах, где действует цензура. Провайдерам запрещается передавать властям личную информацию о своих пользователях. В список стран, где действует цензура, вошли в частности Китай, Белоруссия и Иран. Компания Microsoft уже отметила, что если закон будет принят, американским интернет-компаниям, скорее всего, придется уйти из Китая.
Новости коротко. Компания Toshiba сообщила о том, что со следующего месяца можно будет приобрести первые устройства, способные записывать информацию в формате HD-DVD. В новом устройстве пишущий привод HD-DVD совмещен с жестким диском объемом 1 терабайт. Это позволит записывать и хранить до 130 часов телевизионных трансляций высокого разрешения. В Японии пишущий привод HD-DVD поступит на прилавки магазинов 14 июля по цене около 3 500 долларов. Международная аудиторская компания DTT опросила руководителей 100 крупнейших международных банков о безопасности информации в руководимых ими компаниях. 78% опрошенных ответили, что их банки испытали в течение прошлого года утечки информации, вызванные интернет-атаками. 49% сообщили, что они пострадали от собственных сотрудников. 72% опрошенных оценивают свои потери в результате утечек информации более чем в 1 миллион долларов. Правительство Австралии выделяет 86 миллионов долларов на обеспечение каждой семьи бесплатными программами, предназначенными для блокировки интернет-порнографии. Первые бесплатные фильтры станут доступными для загрузки в течение ближайших месяцев. Правительство надеется, что интернет-провайдеры также предложат своим клиентам возможность фильтрации порнотрафика.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Марк Крутов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Полина. Доброе утро, Никита. Еще одна главная тема сегодняшних российских газет – это продолжающийся конфликт вокруг московского поселка Бутово в Южном Бутове, где жители пытаются выселить из их домов в новостройки. Информационным поводом для того, чтобы обратиться к этой теме, для газет стало намерение одной из жительниц поселка Юлии Прокофьевой сегодня подать в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова за оскорбление чести и достоинства. Лужков, напомню, накануне в прямом эфире российского телевидения назвал требования этой семьи жлобскими. Ну, а газеты в ответ дают комментарии. Комментарии, причем, довольно интересные. Один из них затрагивает вообще социальный подтекст подобных конфликтов. Комментарий Юрия Соломонова в российской газете. Вот что он пишет. «Отрешимся от поиска правых и виноватых. Этим СМИ забиты сполна. Обратим внимание на то, как и почему некая живая социальная драма вдруг приобрела такой политический подтекст. Заметим, что по ходу развития конфликта у поселковых так называемых сил сопротивления вполне органично появились свои лидеры. Одни из них организовали от судебных приставов и милиции, других делегировали к телекамерам и микрофонам, как способных разъяснить миру их общую правоту. На спорах о том, кто прав, продолжает российская газета, хозяева домов или власть Москвы, неожиданно вырос целый клубок проблем, уходящих корнями в советское прошлое. И каждый российский гражданин, который пытается в это вникнуть, откроет для себя, как много еще надо решить в области прав собственности, недвижимости, отношений отдельной личности и власти, чтобы его дом, участок, квартира или машина не оказалась в ситуации Южного Бутова. Конечно, партии с названиями «Южная Бутова», «Защита Щербинского», «Обманутые дольщики» или «Каждому россиянину по спецсигналу» вряд ли появятся на политическом небосклоне, пишет российская газета. Известные нам давно политики не заметили, как далеко ушел процесс атомизации жизни граждан, которые все больше начинают жить проблемами поселка, микрорайона, улицы. А неистовые трибуны толпы все чаще ставят на всемирно значимые программы переделки мира и эпические названия для своих партий «Великих перемен». Возможно, это про них. Хемингуэй говорил, плохие писатели обожают эпос, пишет российская газета. И комментарийная статья на эту тему авторства Юлии Латыниной в «Новой газете». Она пишет, что история жителей Южного Бутова, которых выселяют из своих домов, Во-первых, она отмечает большой, полное единодушие средств массовой информации, которого не было, как она пишет, со времен Великой эпопеи Касси Тузла, и особенно отмечает, что среди всех высказываний по этой теме больше всего ее порадовало заявление члена общественной палаты Николая Сванидзе о том, что ситуацию можно рассматривать с двух сторон, с юридической и с моральной. Латынина пишет: «И вот хотя юридически на данный момент мы не можем оспорить решение суда, но с моральной точки зрения, когда взрослую женщину со взрослым сыном выселяют в однокомнатную квартиру, это представляется совершенно несуразным». Здесь она цитирует слова Сванидзе. И говорит от себя: члену общественной палаты в такой ситуации логичнее отметить другое, что все действительно сделано по закону, закону под названием «Жилищный кодекс», который фактически отменяет право частной собственности на жилье и вводит вместо этого право чиновника на жилье. Продолжу цитаты статьи Юлии Латыниной в «Новой газете». Она пишет, что если общественная палата хочет, чтобы людей в России не выкидывали из домов, как старую мебель, ей надо потребовать пересмотра именно жилищного кодекса. Адвокаты у нее есть. А что вместо этого лепечут что-то насчет морали, это лучшее свидетельство о цене этой общественной палаты. Причина, по которой общественная палата занялась Южным Бутовым, считает Латынина, понятна. Предписано мочить Лужкова. А причина, по которой предписано мочить Лужкова, тоже понятна. Одной из главных политических новостей, перепугавших президента Путина, стала новость о союзе Сечина, Устинова и Лужкова. Союз получался слишком мощным, к тому же не стоит забывать, что единственным реальным кандидатом на выборах 2008 от оппозиции является именно Лужков, и поэтому Латынина считает, что именно по этой причине, по ее мнению, общественная палата и занимается так активно проблемой жителей Южного Бутова.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Марк Крутов. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов, похищенных экстремистами 3 июня в Багдаде. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на турецком курорте Анталия. Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Россия досрочно выплатит весь свой долг странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Общая сумма выплат составит 22,3 миллиарда долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. По словам министра финансов Алексея Кудрина, завершить платежи планируется до конца августа. Вторая по величине нефтяная компания Китая «Синопек» и государственная компания «Роснефть» купят российскую компанию «Удмуртнефть», принадлежащую российско-британской компании ТНК «БП». По экспертным оценкам, объем сделки может составить до 3 миллиардов долларов. Доля в «Удмуртнефти», приобретаемая «Роснефтью», составит 51%. Российский завод американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области утратил право на беспошлинный ввоз импортных комплектующих. Как отмечается в сообщении таможенного управления, компания не смогла повысить уровень локализации производства своих автомобилей в России, то есть местную его составляющую, до 40%, как предусматривалось в соглашении с правительством России. Со своей стороны Ford Motor заявила, что располагает подтверждением этого факта, выданным в мае 2006 года правительством России. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп» объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой губернатором Чукотского автономного округа Романом Абрамовичем. По экспертным оценкам, объем сделки не менее 3 миллиардов долларов. В составе «Евраз Групп» – Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты в России. Ей принадлежат также металлургические компании по линии Бертоли в Италии и Витковица Стил в Чехии. Российский «Газпром» объявил о предстоящей покупке части бизнеса небольшой британской компании Pennine Natural Gas, что впервые даст возможность российской монополии выйти на розничный рынок газа Великобритании. У компании Pennine Natural Gas примерно 600 потребителей, среди которых промышленные компании, небольшие рестораны и отели. Финская компания Nokia, крупнейший в мире производитель сотовых телефонов, и немецкая электротехническая компания Siemens объявили о создании на паритетной основе совместного предприятия. Оно объединит производство сетевого телекоммуникационного оборудования обеих компаний и станет третьим в мире на этом рынке после шведской компании Ericsson и франко-американской Alcatel-Lucent. Объем этого рынка оценивается в 65 миллиардов долларов в год.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 июня, составляет 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 2 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 25 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Уроки Японии. Писательские впечатления Петра Вайля. Радио «Свобода». 26 июня 1989 года.
Уроки Японии оказались столь ярки и необычны, что их очень трудно и осознать, и тем более внятно о них рассказать. В любом букете отдельный цветок приобретает особое значение, соединяясь с другими. Но в японском эта связь ослаблена. Вот я и решил отказаться от связанного повествования, пойти по японскому пути. Назовем такой текст, допустим, звуковой икебаной. Символ Японии – знаменитый вулкан Фудзияма. Я его так и не видел, хотя и забрался довольно высоко в горы с такой именно целью. Но думаю, что так и должно быть. Она почти всегда в облаках. И вообще идея недоговоренности господствующая. Вот и Фудзияма должна не красоваться, а подразумеваться. О ней, как и обо всей Японии, можно и нужно не знать, а догадываться. Уже с самолета начинается фантастический японский сервис. В самолете компании Japan Airlines стюардесс больше, чем на любых других линиях. Но потом понимаешь, что это как в футболе. Если команда лучше играет, кажется, что игроков у нее больше. Японки лучше играют. Шоферы такси все в белых перчатках и с манерами маркизов. То же самое официанты, швейцары, продавцы. Один из самых интересных эпизодов путешествия – японская традиционная гостиница «Риякан». Вся мебель в комнате – столик высотой в 30 сантиметров и две подушки для сидения. Постели вынимают перед сном из шкафа и стелят на пол. Телевизора нет, здесь все как тысячу лет назад. Причем заплатил за эти сомнительные удобства куда дороже, чем за нормальный отель. Диета разорительнее, чем чревоугодие. Эстетизация быта у японцев доходит до предела, естественно, во дворцах. Замок Нидзё в Киото. Из страха перед заговорами и покушениями сконструированы так называемые соловьиные полы. Устройство, издающее громкий скрип, чтобы было слышно, если кто подкрадывается. Но скрип весьма мелодичный, почти пение. Даже такая неприятная штука продумана эстетически, ведь могли просто понаставить ведер. Дзен-буддистские сады, знаменитые сады камней, главное, что я вынес из Японии. Сад камней не для прогулок, а для созерцания. И пустые пространства сада, не занятые ни камнями, ни деревьями, ни мхом, значат не меньше, чем значащие предметы. Недоговоренность, недопоказанность, намек. Так во всем. Над Фудзиямой всегда облачное небо.
Петр Вайль. Уроки Японии. Радио «Свобода». 26 июня 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Довольно большое число людей увлекается выискиванием ошибок и разного рода неточностей в известных кинофильмах, особенно в многомиллионных голливудских суперпроектах. В Польше существуют даже своего рода клубы, объединяющие любителей охоты за проколами в кино. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Обращая внимание на чужие ошибки, нам самим легче смириться с собственными, оправдать их. Если, например, работавшие за немалые деньги создатели культового голливудского фильма «Матрица» могли позволить себе такую ошибку, то что уж спрашивать с меня, скромного менеджера, рабочего, водителя. Что сделано неправильно в «Матрице»? Признаю, что если бы мне не объяснили люди, которые специально ищут ошибки в фильмах, сам никогда бы этого не заметил. Агент Смит в одной из сцен прыгает на капот мчащегося автомобиля. Капот под ним сильно проминается. Через секунду, когда камера показывает киногероя, стоящего на том же автомобиле уже с другого ракурса, капот уже практически новый. О том, в какой серии «Матрицы» это было, и в конце ли, в начале или середине, не скажу. Попросили об этом те любители поискать проколы в фильмах, с которыми удалось пообщаться. Говорят, самому найти гораздо приятнее.
Потрафи то в чем, значит? Потрафи...
Это может втянуть. Когда находишь одну ошибку в каком-нибудь известном фильме, то сначала не можешь поверить своим глазам. Такие крутые фильмы, миллионы долларов потрачены на их производство, а здесь на тебе. Вдруг замечаешь в самом углу экрана, как было в одном из фантастических фильмов, в сцене борьбы героини с космическим чудовищем, что на заднем плане видна нога какого-то технического работника. Потом он резко ногу свою убирает. Просматриваешь еще и еще раз, и тогда это втягивает. Начинаешь искать проколы и в других фильмах.
До шукания колейных впадок в колейных фильмах.
Говорит один из варшавских искателей ошибок в фильмах, которые представляются своим сетевым псевдонимом «Гару». Он, как и большинство тех, кто увлечен этим занятием, как оказалось, компьютерщик. Это и неудивительно, у кого же еще хватит терпения столько времени, почти не моргая, смотреть в монитор или экран телевизора, стараясь заметить какую-нибудь неточность, ошибку, несоответствие. Искатели киношных проколов утверждают, что чаще всего ошибки можно найти в фильмах, которые хорошо знаешь и много раз смотрел. Нужно только следить не за главными героями, а за тем, что происходит вокруг, за декорациями, актерами второго плана, природой. В культовой польской криминальной комедии Юлиуша Махульского «Ва-банк», где действие происходит в 30-е годы в довоенной Польше, один из главных героев, банкир-мошенник Крамер, в одном из эпизодов садится в автомобиле вместе с полицейскими. А на заднем плане хорошо видны варшавские панельные многоэтажки, построенные в 70-е годы 20 века.
Дечка, если вам на занизком ставка выстарчи только словко, я вем, что часы
сон... Поздравление от Крамера!
Поиск ошибок в фильмах становится в Польше все более популярным. Когда в прошлом году клуб любителей кино открыл на своей интернет-странице новый раздел «Проколы», никто не ожидал, что он станет таким популярным. Сегодня этот раздел посещают до 15 тысяч человек в день. Ошибок присылают столько, что на странице просто не хватает места, чтобы их все описать. Говорит ведущий раздела «Проколы» Рафал Галух по прозвищу «Охотник». Пополнять раздел «Проколы» нам помогают люди со всей страны, которые присылают свои открытия по электронной почте. Приходит в среднем 10-20 описаний киношных ошибок в неделю.
Около 10-20 тигоднево.
А вот последние новости. В известном американском фильме «Бешеный Макс 2» с Мелом Гибсоном в главной роли, в одном из кадров, где Гибсон сидит за рулем грузовика, у него возле колен торчит голова то ли звукооператора, то ли еще неизвестно кого. В «Розовой пантере» на столе, возле которого стоит инспектор Жак Клузо, есть лампа, компьютер. Через секунду, когда меняется ракурс, на столе этих вещей уже нет. Однако искатели ляпов в кино могут не только раскритиковать фильм, но и подтвердить его самое высокое качество. Например, известный фильм Ежи Ковалеровича «Крестоносцы» с грандиозными для своего времени батальными сценами, а картина вышла на экраны в 1960 году, считается безупречным.
Король Ягелла нема на рынке электронного зегарка.
У короля Ягелла на руке нет электронных часов, а во время битвы под Грюнвальдом вдалеке не видны высоковольтные линии электропередач или грузовик на холме. Этот фильм сделан безупречно. Можете даже не искать. Никаких проколов в нем нет. Мы проверяли много раз.
Просто в фильме нема. Справдзоны докладнее.
Говорит охотник Гару. И все-таки, как оказалось, прокол есть и в «Крестоносцах». Его нашли журналисты одного из польских телеканалов. Польский король Ягелла стоит в шатре со своими подданными, подпоясанный широким кожаным ремнем. Затем монарх выходит из шатра, чтобы минуту подумать в одиночестве. На улице он уже без пояса. Через некоторое время король возвращается в шатер, ремень снова на нем. Хотя, возможно, придирки здесь неуместны, ведь он король, а короли, как известно, могут все. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это был репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Мусульмане и западный мир. Великая пропасть во взглядах друг на друга не сужается. Новый Супермен готов покорить киноэкраны. Сегодня Международный день поддержки жертв пыток.
И в продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, приходилось ли вам слышать о пытках в милиции. У нас есть несколько сообщений. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Садизм, применение спецсредств над задержанным с целью выбить из него показания, присвоение ценных вещей – все это каждодневная работа наших милиционеров, считает наш слушатель Добрый. Тяжелобольные, лежачие и другие виды инвалидов испытывают антигуманное отношение со стороны властей, пишет наша слушательница Раиса Егоровна. Что из себя представляет наша так называемая милиция, которая в первую очередь занимается нарушением законов и является криминальной структурой, что хорошо известно каждому российскому гражданину, в том числе и о пытках, применяемых милицией для получения показаний. От сегодняшней развращенной милиции можно ожидать любых криминальных действий. Такая милиция не стоит на защите граждан, но такое суровое мнение от нашей слушательницы Савельевой. Пытки в милиции сегодня – это основа их работы. Так считает наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. Задавать такой вопрос просто глупо, ругает наш слушатель Андрей. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит